Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале «Деньги24». Меня зовут Константин Цыганков. И для начала всех с наступающим первомайским праздником. Кто смотрит нас уже в первых числах мая, с наступившим праздником. Но, несмотря на это, мы выходим в эфир с нашим традиционным дайджестом. И напоминаю, вне зависимости от того, где вы нас смотрите, мы есть практически на всех площадках. Рутуб – относительно сокращенная версия. Соответственно, Ютуб – полноценная версия. Телеграм – полноценная версия, если вы сможете его посмотреть. Также полные версии доступны в нашем сообществе в ВК, в Максе и на Яндексе. Где вам приятно, где удобно, там и смотрите. Погнали! Главная история этой недели, безусловно, выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК. Все, ОАЭ сказали ОПЕК, прости, прощай.
Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на...
Насколько это важная история? Это важно геополитически и просто политически, потому что картель существует уже десятилетия, все было окей, и тут внезапно такой демарш и выход из этой саморегулирующейся организации. Здрасте, приехали. Далее, ОАЭ – это примерно 1/10 от всей добычи в рамках ОПЕК. Это серьезный игрок на данном рынке. И это 3,5 миллиона баррелей в сутки. Здесь, разумеется, была небольшая предтеча того, что произошло. Во-первых, ОАЭ просили США о финансовой помощи и намекали при этом на возможный переход в расчетах на юани. То есть Эмираты запустили тоже свою небольшую игру в вымогательство, да, игру в шантаж. Немножко попытались Соединенными Штатами в этом плане поиграться. И, судя по всему, США выделяет им деньги, выделяет определенную поддержку. Одна из версий, да, этой конспирологической теории в обмен на то, что ОАЭ покидает ОПЕК. Соответственно, почему вообще это может интересовать Соединенные Штаты Америки? Логика здесь какая? ОПЕК, несмотря на то, что это официально картель, это некая саморегулирующаяся организация. То есть в рамках ОПЕК они сами определяют, кто и сколько может добывать. А тут у тебя игрок полностью выходит, и, условно говоря, 3,5 миллиона баррелей в сутки технически, по всем расчетам, могут превратиться в 4,5. То есть дополнительный миллион баррелей в сутки в теории может выйти на рынок. Это уже дестабилизация. Это уже увеличение предложения с потенциальным снижением цены. Поправка, когда откроется Армузский пролив, это важно. Но пролив открывается, дополнительные баррели поступают на рынок. Это первое. Второе. Другие страны картеля смотрят на все это дело, в частности Ирак, к примеру, и говорят, а что, так можно было, что ли, да? Вот просто говоришь, что я пошел, пацаны, и добываешь сколько угодно, мы тоже так хотим. И сами понимаете, к чему это может привести. ОПЕК распадается, отдельные страны начинают качать столько, сколько им угодно, цены, естественно, опускаются, потому что саморегулирующаяся организация с точки зрения контроля производства, это как раз-таки корректировка стоимости нефти. Понятное дело, это такая самая тяжелая теория, да, что другие страны захотят выходить, но намек на это присутствует, эта идея зреет. Плюс к этому, какие это пощечины для Саудовской Аравии, а мощнейшего, опять-таки, игрока на этом рынке, важнейшего. Захотят ли саудиты повторить данный путь или захотят ли как-то по-иному вписаться? Большущий вопрос. Как на это отреагирует Иран? К примеру, увидев вот эту ситуацию, Иран просто-напросто уничтожает, чертовой матери, всю нефтяную инфраструктуру ОАЭ, которая еще осталась. Потому что американцы вряд ли их прикроют, несмотря на то, что, может быть, выделили деньги или еще что-то. Но мировые СМИ уже как раз-таки пишут, от победы США до дестабилизации мирового рынка нефти, разрушения всего института, но я реально записываю это больше как победа Трампа, потому что потенциально инструмент для дальнейшего снижения цены после разблокировки пролива, это круто с его точки зрения. Отдаю ему должное в этом плане. Опять же, пока пролив не будет разблокирован, но Трамп уже пустился в новые угрозы. Допустим, в своей социальной сети Truth Social он запостил свою фотографию, обработанную искусственным интеллектом. Он там сжимает винтовку М4 на фоне уничтоженной страны третьего мира, да, и подписью «No more Mr. Nice Guy», то есть больше никаких поблажек не будет. Пустая эта угроза, как и было до этого, или что-то существенное, мы узнаем несколько позже. Но, опять-таки, вся эта игра, информационная шумиха и шантаж, а также блеф на фоне переброски войск, подготовки к вторжению и тому подобное, все это над рынком еще витает, нефтяные ценники идут, разумеется, вверх. На фоне всего этого мне очень понравилось, как были опубликованы прогнозы на этой неделе. Сначала Goldman Sachs за несколько дней до решения Эмиратов уйти из ОПЕК поменяли свои прогнозы по нефти на этот год. Изначально они ставили на $60 за баррель среднюю цену. Новый взгляд – $90 за баррель. С отсечкой, что пролив будет открыт в июне. То есть они прям говорят, если до июня откроют пролив, то цены стабилизируются и среднегодовой прайс будет $90 за баррель. Если пролив останется закрытым как минимум все лето и откроется только ближе к осени, то это будет 100 плюс долларов за баррель. То есть такой сценарий тоже есть, но они мало его закладывают, уверенные в том, что либо Трамп там все разбомбит, либо, соответственно, Иран включится в эту игру, да, и сам эту блокировку, соответственно, снимет. Но по последним слухам, там, соответственно, КСИР просто прибрал всю власть к себе, да, и вот эти позитивные заявления от некоторых якобы иранцев, которые поступали Трампу, они все это задавили, потому что КСИР — это пацаны, которые уважают только силу и будут требовать уважения к себе со стороны Америки. Ну а самое смешное было — это прогноз от Всемирного банка, который был опубликован вот буквально за несколько часов до решения Эмиратов выйти из ОПЕК. Соответственно, Всемирный банк поставил на уровень $86 за баррель, это плюс 25% в годовом соотношении, но в качестве условия написали восстановление прохода через пролив уже в мае. Очень оптимистично. Но опять-таки с поправкой, что если пролив останется закрытым, то и $115 мы можем увидеть. Да? Однако вместе с этим Всемирный банк также говорит, что средние цены на все сырьевые товары, в частности на удобрения и на металлы, особенно которые используются при производстве электромобилей и центров обработки данных, то, что сейчас пользуется спросом, вырастут на 16% по всей планете. Первый подобный скачок за 4 года. Он может привести к росту инфляции в мире и к сдерживанию экономического роста по всей планете.
О чем я?
Мы в дерьме!
Мы в дерьме!
Улетим из Ирана. Что теперь касается России? Смотрите, здесь Reuters подсчитали, что налоговые поступления в наш бюджет от продажи нефти и газа в мае составят 650 миллиардов рублей. Это рост на примерно 27% в годовом соотношении. Как они это высчитали? Очень просто. В мае идут поступления за апрель. То есть вот те деньги, которые Россия заработала от экспорта нефти в апреле, при средней цене в апреле, средняя цена, скорее всего, была между 90 и 100 долларами за баррель, вот эти все деньги придут в бюджет в районе 25-28 чисел, когда уплачивается НДПИ. Это может быть 650 миллиардов рублей соответственно. Но при этом Reuters делает отсечку, если считать за 5 месяцев, то эти русские заработают меньше 3 триллионов. Это снижение на 7% в годовом соотношении. То есть надо было показать, что здесь русские зарабатывают, но русские плохие, поэтому тут у них просадка. Но это опять-таки в годовом соотношении, какие цены были в 25-м в этом периоде, какие цены сейчас, это все равно достаточно серьезный скачок, то есть за 2 месяца уже неплохо удалось хотя бы компенсировать. Соответственно, опять-таки в апреле за март должно было поступить порядка триллиона рублей, но эти данные публикуются вот где-то на первых неделях мая, мы все это увидим. Но здесь ключевое что? Это все может отразиться на рубле. Объясняю. Соответственно, если мы берем за скобки мою теорию про центральный банк и Неглинную улицу, если мы берем за скобки то, что, на мой взгляд, ЦБ контролирует курс, давайте смотреть, как он якобы формируется рыночным путем. Сколько раз мы уже об этом говорили? Продажа долларов, покупка долларов, валюты. Все. Вот этот баланс, соответственно, присутствует. Что мы имеем? Соответственно, главные поступления в бюджет пойдут в районе, повторяю, 25-28 чисел, когда уплачивается НДПИ. То есть до 20-25 вряд ли экспортеры будут много продавать этой самой валюты, они будут ее держать. Но ближе к концу месяца они придут с этой валютой на рынок, увеличат объем предложения, продаются доллары, покупаются рубли для уплаты налога, и, соответственно, рубль укрепляется. Но поправка. У нас Минфин в мае должен выйти снова на валютный рынок для пополнения ФНБ. Учитывая то, что явно средняя цена будет выше цены отсечения в $59 текущей, они явно будут выходить, чтобы покупать валюту для пополнения ФНБ. Это факт. И даже уже участники рынка подсчитали, сколько Минфин за этот период купит. По расчетам ВТБ это 400 ярдов, Райффайзен 420 ярдов, Ренессанс 300 ярдов, Сбер 360 ярдов. Но все равно сумма достаточно большая. И вот получается, что если это будет размазано а это должно быть размазано ежедневными операциями по всему месяцу, то до 20-х чисел, по идее, в теории, рубль как раз-таки должен ослабевать. То есть будет в начале месяца у нас ослабление рубля, сразу после выхода Минфина на рынок, а это явно после майских праздников, то есть от 12 до 20 числа, скорее всего, мы ожидаем укрепления американской валюты, падения рубля, и после 25-го корректировка, то есть возвращение на текущие примерно значения в район 75. Но опять-таки, повторяюсь, это исключительно теория, если курс не контролируется ЦБ, но по логике вещей должно происходить вот так. То есть делаю вангу, в мае нас ожидают очередные курсовые качели.
Что? Опять?
Поговорим еще про российскую экономику. У нас сложилась непростая ситуация с региональными бюджетами, заявил на этой неделе министр финансов Антон Силуанов. У нас дефицит почти 2 триллиона рублей по региональным бюджетам. И в прошлом году он был значительным, ну и в этом году еще прибавил несколько сот ярдов, и вот почти 2 триллиона. Госдолг российских регионов 3,5 триллиона рублей, и здесь никакого улучшения ситуации мы не наблюдаем. Плюс по отдельным регионам у нас продолжают прилетать без пилотники противника вредить нашей нефтяной и любой другой инфраструктуре. Я думаю, про ситуацию с Туапсе не написал только ленивый. Но по регионам там ситуация достаточно серьезная. Есть прям реально депрессивные регионы. Есть регионы, откуда люди вообще уезжают. Непонятно, за счет каких налогов там существует этот бюджет. Да, и вот такой вот огромнейший дефицит в 2 триллиона. Проблема, которую нужно решать, но решение никто пока не предлагает. Далее, что касается денег, в этом плане мне понравилось заявление госпожи Набиуллиной, главы Центрального банка. Был форум банковский на этой неделе, вот там много заявлений было сделано. Вот, допустим, сбережения россиян остались единственным источником финансирования российской экономики, заявила глава ЦБ. То есть она что сказала? До 2022 года, получается, нашими заемщиками были компании и граждане из США и Европы, потому что это были инвестиции на том же самом фондовом рынке, к примеру. Именно сбережения, ну, она, как называется, управляющие компании управляли деньгами американцев и европейцев, вкладывали их в том числе в российский рынок. Соответственно, инфляция в этих странах была низкая, ставки процентные низкие, наши компании могли брать эти сбережения за достаточно низкие ставки, тоже была отдельная история. А сейчас мировые сбережения недоступны. Единственный источник финансирования – это сбережения россиян, то есть это те деньги, которые лежат, на банковских вкладах, и, соответственно, банки их берут в качестве кредита под большой процент, и те немногие деньги, которые россияне отправляют, в том числе на фонду и в облигации, и, соответственно, в акции компаний. Вот, соответственно, об этом она сказала. Мы уже 4 года без этого живем, но вот в очередной раз какое-то оправдание, что, извините, у нас 4 года нет внешнего финансирования, нет внешних инвестиций. Ну, внутреннее надо было бы развивать, тогда нет, но кто я такой, чтобы говорить такие вещи. Дальше. Много она говорила про перегрев экономики и оправдывала действия ЦБ. На мой взгляд, опять-таки повторяюсь, это именно оправдание. Вот мне очень понравилось. Значит, фразочка. Что мы типа выходили из перегрева весь прошлый год, он не всегда ощущается на уровне отдельных компаний, вот это слово перегрев, помните, как мое отношение к нему, да? Соответственно, спрос в экономике существенно превышает предложение, окей. И здесь она вспомнила фразу не русских экономистов, не русских ученых, умных мужиков и женщин, да? Нет, вспомнила руководителя ФРС США Уильяма Мартина. Сколько раз мы говорили, у нас Россия, у нас другое мышление, в принципе, вот здесь оно все вот по-другому у нас устроено, нельзя нас мерить западными лекалами. И мы опять продолжаем цитировать именно американцев, вот, не своих. Ну так вот, Уильям Мартин, бывший глава ФРС США, говорил, задача Центрального банка унести чашу с пуншем. Кто в России пьет пунш? Кто в России пьет пунш, расскажите мне. Чашу с пуншем во время разгара вечеринки. Именно это позволяет поддерживать финансовую, ценовую стабильность, которая в общественных интересах. ЦБ действовал, руководствуясь теми же мотивами, чтобы никто не напился в хлам, уважаемые нормальные русские люди. Если во время вечеринки мужик какой-нибудь заберет водку, вино и пивко, которое распивали во время этой вечеринки, типа «я уношу, чтобы вы не нажрались в хлам», как вы думаете, он без фингала дойдет до двери? Он вообще дойдет до двери? Или, соответственно, ему объяснят, что, братан, так у нас не поступают. ты лучше вот это выйди и за догоном нам сходи, да? Потом будет, понятное дело, похмелье, потом нам всем будет плохо, но помоемся, придем в себя, кофейку, чайку, цикория и на работу. И нормально все будет, мы так привыкли, мы так жили. Нет, надо вот американское лекало туда втемяшить, учитывая, что, да, закон о российском банке достаточно серьезная калька с закона о ФРС, но там, опять-таки, по-другому он написан. Есть там серьезные изменения, есть вообще другие вещи, которые наш ЦБ должен контролировать. Они, из американского мы не стали этого брать. Но продолжаем. Дальше. Нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост, заявила Набиуллина. Поверьте, у нас, по сути, не было выбора. Выбор есть всегда. Это говорят во всех ваших пиндосовских фильмах. Что вот всегда главный герой произносит «У меня нет выбора!» и стоит какой-нибудь Капитан Америка и говорит «Выбор есть всегда». Ну, ссылаемся на главу ФРС, так давайте ссылаться на «Мстителей» каких-нибудь. Чё б нет-то, а? В конце концов. Дальше. Конечно, учитывали, что сейчас экономика может расти только темпом роста производительности труда, опять вот это, что у нас дисбаланс был и так далее. Вот оправдание, еще раз оправдание. Причем у меня иногда возникал очень так вот, я слушал, читал все это и думал я только об одном.
Да что ты, черт побери, такое несешь?
Ну, давайте отвлечемся. Опять-таки, что касается денег. Вот еще министр Антон заявил, 51% россиян имеют подушку безопасности. То есть финансовую. Имеется в виду, что по его расчетам у половины населения взрослого, работающего в России, есть деньги, которых хватит человеку, чтобы продержаться 3 месяца в случае, если приток кэша сократится. То есть все, не дай бог, уволились с работы, потеряли доходы, денег больше не поступает, у вас есть финансовая подушка безопасности, 3 месяца вы можете жить так же, как жили до этого, потому что у вас такая заначка. Напишите в комментариях, пожалуйста, есть у вас такая заначка или нет. Вот половина комментариев должны быть, что такая заначка есть, согласно статистике министра Силуанова. Вот, и на этом фоне публикация еще была от Сбера на тему прогнозов по российской экономике. ВВП в 2026 году снизили они прогноз. Был 1,5%, стал 0,5%. Скорее всего, по нижней планке пойдем. Инфляция на конец года не 5-6%, а 6-6,5%. И ключевая ставка как минимум 12-13%. То есть Сбер на все это посмотрел, послушал, что говорит глава ЦБ Набиуллина. А Сбер у нас с Набиуллиной абсолютно полностью согласен. И вот они пересмотрели свои прогнозы. В общем, все то, до чего довели экономику отдельные товарищи, то есть Сбер не учитывает, что может быть отставка правительства, об этом говорят уже, слухи достаточно серьезные ходят, что будут какие-то изменения в конце концов в экономической сфере. Не берут вот в расчет те слухи, что он там, Трамп рассказывал английскому королю, что там Владимир Владимирович решил там вообще порешать все вопросики каким-то макаром, может быть там СВО нашей победы наконец-то закончится. Нет, Сбер все это не учитывает, они говорят, ага, ЦБ, ставка останется, ДКП жесткая, пока не инфляция, тудема-сюдема, все записали, да, ну тарифы, вот это все, короче, вот так. Делаем вывод, вот как оно сейчас экономически, будет еще хуже.
Кошмар.
Кошмар.
Немножко про русский бизнес, бессмысленный и беспощадный. Тут, значит, СССР выкатил прекраснейшую статистику. У 50% микробизнеса с оборотом до 20 миллионов рублей прибыли нет аще. Работают ради самого процесса. А торгово-промышленная палата посчитала, что в первом квартале без прибылей осталось 65% компаний вообще. Напоминаю, все рукотворное. Ставка высокая и заемные средства дорогие. Рукотворно. НДС повышенный. Рукотворно. Тарифы, рукотворно, ЖКХ-шечка, что у нас там еще было, утилизационный сбор какой-нибудь, рукотворно. У нас только погода не рукотворная. Дальше, 52% предприятий вообще не имеют доступа к финансированию, потому что дорого. А жалуются на что? Низкий спрос, 37% бизнеса, рост издержек, 26,5% бизнеса, дорогие кредиты, 26,5% представителей бизнеса. Вот они, реальные проблемы микробизнеса в России. Соответственно, 53% компаний покрупнее инвестиций поставили на паузу. То, что двигает экономику, инвестиции и развитие. Деньги припарковали на депозитах, мы об этом рассказывали и говорили. А горизонт планирования максимум 1 год. И то скажите себе спасибо, что горизонт планирования есть, потому что неопределенность максимальна. 63,5% опрошенного бизнеса ждут ухудшения. 25% нормальные пацаны, наши слоны, уверены, что ничего не поменяется. Ну, потому что взрослые люди уже привыкли жить в России всю свою жизнь, да? 11,5% верят в лучшее. Вот это оптимисты. Это наше все, да. Но потом каждый день выходит еще какая-то фигня. Типа вот авиакомпании. Ожидаемо сальдированная прибыль пассажирских авиакомпаний от продаж в 2025 году сократилась в два раза до 31 миллиарда рублей. А каждая вторая авиакомпания в России получила убыток. Вот вам реальный срез того, что сейчас происходит в российской экономике. Я, может быть, рассказываю эмоционально, да, но это все цифры, официальные расчеты умных, уважаемых людей. Все, как оно есть на самом деле.
Я сколько жил, я никак не думал, что в такое ебанадство попаду.
Наша любимая рубрика «Выросла, но не у тебя». Правда, здесь забавно. Смотрите, по Росстату в 2025 году средний официальный доход россиян 75 косарей в месяц. Но если мы исключаем за рамки город-герой Москва и Север, Север помнит, соответственно, там, где добыча, там, где бурилы, вот это вот все, наплата за условия труда, получается уже 60 косарей. То есть Москва и Север, самые такие дорогие регионы, с точки зрения оплаты труда, вносят вот серьезные корректировки в средние зарплаты. 78% россиян получают менее 100 тысяч. Вот так. 12. Менее 100 тысяч? Ты все-таки 22%, а повезло. 12% зарабатывают от 75 до сотки. 11% от 60 до 75, 15% 45-60, 40% до 45 тысяч. Это еще не медиана, но, напоминаю, в 2024 году медиана была 47 тысяч рублей, на 26% ниже среднего показателя. А в остальном все хорошо.
Okay, у тебя все хорошо?
Yes, everything's fine with me.
У меня все хорошо.
У тебя плохо.
Ну и последнее, о чем хочется поговорить, это люди. Потому что их нет. Смотрите, Эльвира Набиуллина заявила, мы никогда в современной истории России не жили в таком дефиците рабочей силы. Аномально для текущего экономического цикла. Не, ну Кондратьев был умным мужиком. Экономические циклы Кондратьева, если не читали, почитайте. О, соответственно. Но вот сейчас говорить о том, что цикл, странно, потому что цикл имеет место в спокойной системе, а это полностью дисбалансированная система, если мы говорим про Россию, еще изолированная санкциями и так далее, это другой разговор. Ситуация напрямую влияет на экономические показатели, ключевой фактор, который регулятор учитывает при принятии решений по ключевой ставке и мерам ДКП. И, мол, если вы хотите, чтобы мы быстрее реагировали, то нам нужны более быстрые данные по этому сегменту. Это вот то, о чем я говорил в самом начале. Если мы берем американскую ФРС, то там у них есть мандат на безработицу и инфляцию. Там мандат просто на безработицу прочеркнут. А с точки зрения нашего ЦБ и закона о Центральном банке, рынок труда находится вне зоны компетенции Банка России. Это вот опять на какие лекала мы ориентируемся. Но, с другой стороны, реально проблема с кадрами у нас есть. Вот господин Мишустин у нас подсчитал, что нашей экономике до 32 года нужно 12 миллионов новых сотрудников, заявил премьер-министр, ну, глава правительства. Ой, обрабатывающая промышленность, транспортировка, хранение, сфера информации и связи. То есть надежда на молодежь, надежда на Альф, получается, что они сейчас закончат школы, пойдут в техникумы, что они в университетах пойдут на рабочие специальности, ну, инженерно-технические прикладные специальности, скажем так, и оттуда мы их хотя бы будем получать, забирать, направлять туда, куда экономике это надо. Но, разумеется, они туда не пойдут, потому что они пойдут в дизайнеры, блогеры и тому подобное. Нафиг никому не нужное, не доставляющее ничего для экономики. Финэкспертиза, вот, к примеру, опять-таки подсчитала, что сейчас кадровый резерв России уже сократился до 4,5 миллионов человек. Сокращение. Кадровый резерв – это люди, которые не работают, но готовы выйти на рынок труда. То есть, опять-таки, людей становится все меньше и меньше. Безработные – 1,7 миллиона человек, но они активно ищут работу. Потенциальная рабочая сила – 500 000, то есть это люди не готовы выйти на работу прямо сейчас, но хотели бы. И желающие трудоустроиться, но которые не предпринимают для этого шагов – 2,2 миллиона. Вот такой вот кадровый резерв на текущий момент. Соответственно, и вот возвращаясь к истории с Центральным банком, я все понимаю. Реально, у нас кадровая проблема большая, кадровую проблему нужно решать. Но это не совсем ваша юрисдикция. Это первый момент. А второй момент. Если нас смотрит молодежь, если нас смотрят вот те, кто находится в кадровом резерве, ребят, ну сейчас вот пришло время, что надо как-то вот решать экономические проблемы. И сколько раз я говорил, ищите ту работу, которая сейчас будет высоко оплачиваться. Если у вас есть потенциал для работы ручками, идите туда. Потому что там сейчас за это готовы хорошо платить, готовы обучать и готовы платить. Потому что, повторяюсь, в реальности, даже несмотря на то, что это не дело центрального банка, в чем-то они правы. Людей нет. Их не хватает.
Что такое, Сашу?
Людей нет. Где люди?
И птицы затихли.
Ну и на этом все, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. Как обычно, ставьте лайки, комментируйте и тому подобное. Еще раз всех с 1 мая и увидимся перед уже праздником 9 мая с нашим очередным дайджестом. Дай бог всем здоровья и удачи и до встречи. Пока.